Яров с Иваном Толстым.
На очереди наша рубрика «Переслушивая свободу». Ровно 40 лет назад на наших волнах началось авторское чтение романа «Бабий Яр», который на микропленке был вывезен Анатолием Кузнецовым в Лондон во время писательской поездки 69-го года. Чтение на два голоса происходило в нашей лондонской студии. Вторым диктором выступала Сильва Рубашова, фигурировавшая у микрофона под радиопсевдонимом Светлана Павлова.
Все в этой книге правда. Когда я рассказывал эпизоды этой истории разным людям, все в один голос утверждали, что я должен написать книгу.
Но я ее давно пишу. Первый вариант, можно сказать, написан, когда мне было 14 лет. В толстую самодельную тетрадь я в те времена голодный, судорожный мальчишка по горячим следам записал все, что видел, слышал и знал о Бабьем Яре. Понятия не имел, зачем это делаю, но мне казалось, что так нужно, чтобы ничего не забыть. Тетрадь эта называлась «Бабий Яр», и я прятал ее от посторонних глаз. После войны в Советском Союзе был разгул антисемитизма, кампания против так называемого космополитизма, судили еврейских врачей-отравителей, а название «Бабий Яр» стало чуть не запретным. Однажды моя тетрадь нашла во время уборки мать. Прочла, плакала над ней и посоветовала хранить. Она первая сказала, что когда-нибудь я должен написать книгу. Чем больше я жил на свете, тем больше убеждался, что обязан это сделать. Много раз я принимался писать обычный документальный роман, не имея, однако, никакой надежды, что он будет опубликован. Кроме того, со мной самим произошла странная вещь. Я пытался написать обыкновенный роман по методу социалистического реализма, единственному, который я знал, которому учили со школьной скамьи и далее всю жизнь. Но правда жизни, превращаясь в правду художественную, почему-то на глазах тускнела, становилась банальной, гладенькой, лживой и, наконец, подлый. Социалистический реализм обязывает писать не столько так, как было, сколько так, как это должно было быть, или, во всяком случае, могло быть. Ложный и лицемерный этот метод, собственно, и загубил великую в прошлом русскую литературу. Я отказываюсь от него навсегда. Я пишу эту книгу, не думая больше ни о каких методах, ни о каких властях, границах, цензурах или национальных предрассудках. Я пишу так, словно даю под присягой юридическое показание на самом высоком, честном суде и отвечаю за каждое свое слово.
В этой книге рассказана только правда, так, как это было.
Из главы «Итак мы в этой новой жизни». Семерик Федор Власович, мой дед, ненавидел советскую власть всей своей душой и страстно ждал немцев как избавителей, полагая, что хуже советской власти уж ничего на свете быть не может.
Нет, он отнюдь не был фашистом или монархистом, националистом или троцкистом, красным или белым. Он в этом вообще ни черта не смыслил. По происхождению он был из украинских крепостных, крестьянин-бедняк. По социальному положению – городской рабочий с долгим стажем. А по сути своей – самый простой, маленький, голодный, запуганный обыватель страны Советов, которая ему мачеха. Дед родился в 1870 году, в одном году с Лениным. Но на этом общее между ними кончалось.
Дед не мог слышать самого имени Ленина, хотя тот давно умер, как умерли или были перебиты многие ленинцы. Он считал, что именно от Ленина все беды, что тот играл в Россию как в рулетку, все проиграл и сдох.
Когда он такое говорил, бабка в ужасе оглядывалась по сторонам и демонстративно восклицала во дворе: «Перестань молоть, малохольный! Вот хорошие люди умирают, а ты, паразит, все живешь!» Они с бабкой голодали, холодали, складывали копейку к копейке, угробили свою молодость, но купили, наконец, крохотный кусочек болота на Куреневке. Сами осушили его, сами долго строили хату, и тут грянула революция.
Добра она не принесла, лишь новый голод, страх и начисто отняла мечту. Красивым словам большевиков о земном рае в туманном будущем дед не верил. Он был практик. Много лет затем дед работал на обувной фабрике номер 4 с слесарем-канализатором, в вонючей робе лазил с ключами по трубам, ранился у станка. Уж такой рабочий класс, что дальше некуда. И все эти годы он не переставал ненавидеть власть этих босяков и убийц. И нет, не хозяев. Его, бывшего крестьянина, в окончательный ужас привела коллективизация с ее колхозами, вызвавшая невиданный голод. Строительство заводов, шумно расписываемые в те годы Днепрогресс, завоевание Северного полюса, там или небо, были деду решительно до лампочки.
Северный полюс завоевали. Зато когда дед с бабкой завели, наконец, свою радужную мечту – корову, ее нечем было кормить. Очереди за комбикормом были как туча. Рядом с хатой, за железнодорожной насыпью, огромный богатый луг пропадает, а пасти там нельзя. Как уж дед не изворачивался, кому только не совал, чтобы достать сено. Рыскал с мешком и серпом по бабьему и репьяхову ярам, аккуратно срезал траву под заборами. Сам не пил молока, посылал на базар бабку продавать. Помнил, что у барина немца была корова, дававшая в день 3 ведра молока, и думал, что если нашу облезлую лыску кормить, она, может, тоже столько будет давать. В общем, он был великий комбинатор, и от постоянных неудач, судорожной бедности противен стал и завистлив необычайно. Завидовал половине Куреневки, особенно тем, у кого был хороший огород и кто мог таскать корзинами на базар редиску. Куреневка испокон веков спасалась редиской, а также поросятами и курами, глухая ко всяким наукам, искусствам или политике, вернее, требуя в политике одного, чтобы разрешали продавать редиску.
«Бабий яр» в чтении Сильвы Рубашовой и Анатолия Кузнецова. К 40-летию выхода в эфир. Фрагмент из первой передачи. Лондонская студия «Радио Свобода», 18 мая 70-го года.